«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, Архангельский областной суд в пятницу оставил без изменений решение Вельского районного суда, отказавшего в условно-досрочном освобождении экс-главе Минотепа Платону Лебедеву. Свое решение суд мотивировал тем, что поведение Лебедева не было правопослушным. Лебедев признавался злостным нарушителем отбывания наказания и ни разу не поощрялся. 27 июля Вельский суд отказал Лебедеву в удовлетворении ходатайства об УДО. Против его освобождения были и прокуратура, и колония, обвинившего экс-главу Минотепа в потере запасной робы, неправильном восприятии мероприятий воспитательного характера и неспособности встать на путь исправления. В мотивировочной части решения Вельского суда акцент был сделан на отсутствии раскаяния и непризнании заключенным вины. Архангельский суд изменил эту мотивировку, не отменяя решение суда первой инстанции. Ранее эксперты из независимого экспертно-правового совета, проверявшие законность отказа в УДО Платону Лебедеву, указали на несоответствие такой мотивировки Вельского суда конституционным нормам и международным стандартам, в частности, статьям 50 и 51 Конституции, а также статье 6 Европейской конвенции о правах человека. Рассмотрение кассационной жалобы в Архангельском суде заняло полтора часа. Заседание прошло без участия Лебедева, который отказался от присутствия в зале суда из-за нежелания проходить процедуру этапирования. Новые примеры судебного произвола в отношении владельцев ЮКОСа мы сегодня обсуждаем с Сергеем Насоновым, экспертом независимого экспертно-правового совета, доцентом Московской государственной юридической академии, и Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной думы, членом Московской хельсинской группы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Сергею Насонову. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
В чем вы видите расхождение мотивировки об отказе в УДО Платону Лебедеву и конституционным нормам и нормам международного права?
Ну, мне кажется, что вот решение по делу Платонова-Лебедева, оно как в зеркале отражает вообще всю проблему нашего правосудия и всей уголовно-исполнительной системы. Указав на то, что осужденный не раскаялся, по сути, законодатель вот так изложил практически 175-ю статью Уголовно-исполнительного кодекса. Наша практика понимает под этим почему-то признание вины. Исключительно, причем это стабильная практика во всех судах, в большинстве судов. И это несмотря на то, что Конституционный суд многократно указывал на то, что 175-ю статью УИК нельзя толковать как содержащие указания на обязательное признание вины. Вот мы считаем, вот, независимый экспертный правовой совет, что такое толкование 175-й статьи УИК, противоречащее и позиции Конституционного суда, и разъяснение Верховного суда, нарушает право против самообвинения, право не обвинять самого себя, не давать показания в отношении самого себя, закрепленное в первой статье Конституции, потому что, собственно, это право, оно должно обеспечиваться на всех этапах, и рассмотрение дела, и даже отбытие наказания, оно даже действует даже до того, как уголовное преследование в отношении лица началось. И, естественно, это противоречит 6 статье Конвенции. Право на справедливое разбирательство охватывается весь период до исполнения приговора суда.
Вопрос Валерия Васильевича Борщева. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Убедительно ли звучит мотивировка на этот раз Архангельского областного суда, отказавшего в условно-досрочном освобождении Платона Лебедева?
Да нет, разумеется. Дело же в том, что вообще система условно-досрочного освобождения в России не действует. Она должна быть автономна. Условно-досрочное освобождение, готов ли человек к этому или не готов, определяет пенитенциарная система. Так во всех странах и определяется. Они следят за заключенным, они смотрят, произошли в нем какие-то изменения, представляет ли он опасность для общества, какие процессы в нем произошли. И вот заключение представителей пенитенциарной системы и является главным аргументом, подходит человек под УДО или не подходит. У нас же решают, увы, не пенитенциарная система. Она выполняет заказ. Ей скажут, что написать. У нас решают самые разнообразные структуры. И суды, и следствие, и другие. Поэтому назвать данное дело, данное рассмотрение правосудным я не могу.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Новые примеры судебного произвола в отношении владельцев ЮКОСа мы обсуждаем с Сергеем Насоновым, экспертом независимого экспертно-правового совета, доцентом Московской государственной юридической академии, и Валерием Васильевичем Борщом, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Московской хельсинской группы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, считает происходящее игрой в правосудие.
Делом Лебедева абсолютно все ясно, и с самого начала было понятно, что никакого условно-досрочного освобождения не будет. Я не очень вообще понимаю этой игры правосудия. По-моему, для Платона Лебедева понятно, что это игра, в которой неравные партнеры. Ну и суд прекрасно дает себе отчет о том, что никакого правосудия там и не ночевало. Если бы хотели Лебедева освободить, не надо было бы никакого условно-досрочного освобождения, не нужен был бы судебный процесс. Есть множество других способов освободить его, пересмотреть дело, реабилитировать, амнистировать, помиловать самыми разными способами. Весь вопрос упирается в то, что власть этого делать не хочет. И никакое правосудие тут не поможет, тем более, что его у нас и нет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что новые примеры судебного произвола в отношении владельцев ЮКОСа мы обсуждаем с Сергеем Насоновым, экспертом независимого экспертно-правового совета, доцентом Московской государственной юридической академии, и Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Московской хельсинской группы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергею Александровичу Насонову. Как по-вашему, вообще надлежащий ли субъект был Вельский и Архангельские суды, где всего несколько дней к моменту вот первого приговора находился Платон Лебедев, а основную часть заключение отбывал совсем в других местах?
Ну, вот тут тоже можно действительно задаться таким вопросом. Ну, формально в данной ситуации подсудность определяется тем местом, где было заявлено ходатайство об условно-досрочном освобождении. Но вот еще раз повторюсь, что решение Вельского районного суда – это просто апофеоз беззакония. Ну, хотя бы даже, например, вот о том, что они ссылаются многократно на погашенное взыскание. Хотя очевидно, даже с общеправовой точки зрения, что погашенное взыскание, оно просто юридически перестает существовать. Я уже хотел бы еще отдельно сказать, что существует такая тоже практика по всей России. Как только осужденный подает заявление об УДО, сразу автоматически начинают штамповаться те взыскания, которые в дальнейшем используются для того, чтобы в этом отказать.
Тот же вопрос Валерию Борщеву. Как по-вашему, справедливо ли вообще распорядились судьбой Платона Лебедева именно в Архангельской области?
Ну, здесь, конечно, действительно, эти судьи пользовались материалом, как бы последним, не прослеживая всю его предыдущую историю. Но я хотел бы подчеркнуть вот что. Здесь, понимаете, вот что главное. Я когда еще вот был депутатом Государственной Думы, фракции «Яблоко», и вот «Яблоко» очень придавало большое значение тому процессу, когда пенитенциарная система выводилась из МВД. Это был конец 90-х годов. Это было мучительное такое разделение, но чрезвычайно важное. Весь советский период пенитенциарная система была спаяна со следствием, судом, и это был единый организм. И вот в 90-е годы, в конце 90-х годов, шел этот важный процесс. Отделялась тюрьма от следствия. Но следствие не отпускало его, не отпускает оно и ныне. И вот в этом-то вся и беда, потому что я часто бываю в тюрьмах, часто разговариваю с сотрудниками тюрьмы, они готовы часто дать заключение достаточно положительное, но знают уже позицию суда, знают позицию следствия и испытывают на себе мощное давление. Вот здесь тот самый случай. Ну, конечно же, они прекрасно понимают, под каким прессом находится это их сиделец. Конечно же, они не чувствуют самостоятельными. Поэтому говорить о каком-то правовом разрешении вопроса здесь просто не приходится.
Мара Полякова, председатель Независимого экспертно-правового совета, член Совета по президенте России по правам человека, отмечает несоответствие вынесенного приговора праву и здравому смыслу.
Готовилось неправосудное решение. В моем представлении, вот те причины, по которым ему отказали в УДО, они, на мой взгляд, не соответствуют именно праву. Может, каким-то там регламентом могли бы соответствовать, но праву как таковому они не соответствуют. Только потому, что там он не туда вошел, не так воротничок был пришит. В моем представлении это посягательство на здравый смысл и на права, о которых мы много говорим.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. А у меня вопрос такой вот. Какие дальше будут действия после вот этого незаконного, ну, так скажем, решения, потому что его по-другому никак не назвать. И второй вопрос. В какие-нибудь зарубежные, так скажем, суды собираетесь не подавать вовсе? Как вот, каковы действия против вот этого коррупционного режима и воровского будут? Благодарю.
Вопрос Сергея Насонова. Какие шаги остаются в арсенале у защиты Платона Лебедева?
Ну, собственно говоря, заявление об УДО можно будет подать еще раз по истечении 6 месяцев с момента, вот, собственно говоря, вынесения этого решения. Но это уже речь будет идти о совершенно новом заявлении. И я думаю, что всем понятно, и в этой ситуации решение, которое будет вынесено, скорее всего, будет таким же. Что касается этого решения, я полагаю, что защита продолжит его обжалование, потому что касаться это не предел. Существуют еще и другие инстанции. Кроме того, я думаю, что здесь всерьез можно было бы задуматься и об обращении отдельном, самостоятельном обращении в Европейский суд. Как раз поднять проблему соответствия 51-й, то есть вообще праву против самообвинения нашему законодательству и главной практике его применения.
Вопрос Валерия Борщева. Ощущается ли нежелание властей и российского правосудия вообще смягчать участь фигурантов дела ЮКОСа?
Разумеется, мы это просто видим. Очевидно, что здесь твердая позиция властей, и в данном случае суд, и тюрьма, они просто выполняют волю, выполняют заказ. Вот говорят, какие пути. Знаете, вот я был член комиссии по помилованию, которую возглавлял в то время Приставкин. Так вот, мы в течение года принимали решение по 10-12 тысяч дел. Разумеется, не все освобождались сразу, многим сокращали срока, но это было действенный способ, это была действительно независимая структура комиссия по помилованию. Это была возможность, когда принималось решение, и человек, против которого следователи имели такое, что называется, зуб, и не хотели с ним, не хотели его отпускать. Вот комиссия по помилованию этот вопрос решала. И если раньше действительно рассматривалось там 12 тысяч дел, то сейчас в год, да, это 12 дел вообще. Вот, то есть само по себе сокращение возможностей пересмотра дела, условно-досрочного освобождения, помилования сведено к минимуму. И поэтому, когда речь идет о неугодных сидельцах, уж тут вопрос решается однозначно. Тут никаких сомнений, терзаний ни судья, ни другие участники этого процесса не испытывают.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», отмечает шаблонный характер всех судебных процессов над фигурантами дела ЮКОСа.
Этот суд, так же как тот предыдущий, по Платону Леонидовичу, который тоже ему отказал в УДО, тот, который отказал Ходорковскому в УДО. Собственно, все суды связаны с этими двумя людьми и другими людьми, которые раньше работали в ЮКОСе, они проходят совершенно одинаково. И напоминают, конечно, скорее драму, переходящую в трагедию, потому что там сроки огромные. Вот пожизненного у Пичугина и Невзина, который, к счастью, пока недоступен российским силовикам. И сколько Бахмина провела за решеткой? Не помню, то есть много, там, лет 5 или 6. И все это то подлинно российское правосудие, которое имеется сейчас в стране. Это драма для многих людей трагедия. Ну, в любом случае, театр. Просто театр реальный, связанный с трагедиями для многих достойных, порядочных людей, таких, например, как в данном случае Платон Лебедев.
Вопрос Сергею Насонову. Как, по-вашему, подтверждает ли сегодняшний приговор в целом карательный характер российского правосудия и, во всяком случае, в том, что касается фигурантов дела ЮКОСа?
Вот, к сожалению, я думаю, что да. И действительно, это такая, очень такая стабильная направленность вот этих решений. А потом ведь, понимаете, в чем дело? Даже дело во многом не только в законе, который сам по себе пробельный, сам как раз является предпосылкой такого рода карательных обыкновений. Ведь закон тоже можно истолковать по-разному. И вот страшно, когда судья даже совершенно ничтожнейший проступок, который абсолютно несоотносим, например, с отсутствием таких проступков на протяжении длительного времени, признает достаточным основанием для того, чтобы отказать в УДО. Очевидно, что вообще вот никакого, так сказать, понимания духа закона, конституции, если даже близко, этого нет. И вот печально, что наши вышестоящие инстанции, они просто штампуют эти решения, и вряд ли можно говорить о том, что что-то изменится, даже когда у нас кассацию, скажем, заменят на апелляцию. Не поменяется судейский корпус, и я думаю, что решения будут выноситься такие же.
Вопрос Валерию Борщеву. Чем вы объясняете вот то, что никакие иные механизмы, кроме условно-досрочного освобождения, не позволяют сейчас заключенному выйти на свободу?
Ну, так и механизм условно-досрочного освобождения у нас тоже работает крайне плохо. Это процентов 40 имеет положительное решение в судах об условно-досрочном освобождении. Я думаю, это сознательная политика. И вот недавно прошел съезд партии «Яблоко», и мы как раз-таки об этом говорили. То есть сознательная политика на ужесточение положения осужденных, заключенных, на постоянном давлении на суд, когда независимость суда у нас практически исключена, и решает вопрос, кому сидеть, а кому выйти, отнюдь не в суде. Отнюдь не в пенитенциарной системе. Решают совсем другие люди, уж во всяком случае, по поводу сидельцев ЮКОСа, это уж точно. Вот, просто сводят счеты. Это месть, это откровенная месть, и все это видят. Это видит и российское общество, это видит и мировое сообщество. И мне кажется, что мстители и не скрывают этого.
Слушаем вопрос из Нижнего Новгорода от радиослушателя Геннадия Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос вот по поводу вот Ходорковского Михаила Борисовича и Платона Лебедева. Вот, наверное, мне кажется, все-таки почему такая ситуация получается, что мне кажется, что Путин в глазах народа будет выглядеть как бы слабым человеком, если освободит, вот, допустим, Лебедева или Ходорковского. Просто он как бы люди в большинстве своем, мне кажется, поддерживают, хотя я, честно слово, сам поддерживаю, чтобы их освободили, но вот мне приходится ездить среди людей. Они, как бы, может быть, чувствуют, что Путин не прав в этом вопросе. Но они хотели, люди, чтобы Ходорковский сидел в тюрьме, понимаете? Хоть как-то отыграться вот за то, что произошло, может быть, с советской системой. Вот такая ситуация какая-то. Вот я чувствую, вот среди... Мне приходится общаться с людьми немного. Я занимаюсь ремонтом там бытовой техники, и приходится со многими общаться по этой технике. Это по этому вопросу. Вот, может быть, поняли вы меня?
Да, спасибо за вопрос. Вопрос Сергею Насонову. Как, по-вашему, ощущается ли или давление сверху на вот эти суды этих инстанций, или давление общественного мнения, вот такого требующего крови?
Вы знаете, я вот, ну, говорить о давлении сверху вообще по этим делам, вот в отношении Ходорковского, Лебедева, я думаю, излишнее. Здесь уже много высказывалось по этому поводу, я думаю, что всем все понятно. Но проблема в том, что даже без всякого давления, вот сама наша система рассмотрения и вообще, в принципе, условно-досрочного освобождения, она сама по себе функционирует настолько неэффективно, что для того, чтобы, образно говоря, получить вот такое решение, особого, скажем так, воздействия-то оказывать не надо. Потому что изначально ориентировано на неправовой подход и очень, так сказать, ограничивает в правах тех лиц, которые заявляют об УДО. Потому что даже возьмем такой маленький пример, скажем, сама система наложения взысканий за нарушение – она абсолютно нетранспарентная, абсолютно неоткрытая. В кабинете начальник этого учреждения заносит соответствующие решения на основании там рапортов или других документов. Вот эта неоткрытость, она не позволяет вовремя отреагировать. Уже осужденный сталкивается с результатом, с каким-то взысканием, и уже, естественно, постфактум обжаловать его довольно сложно.
Слушаем вопрос Владимира, радиослушателя из Нижнего Новгорода.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я в новостях слышал, что якобы адвокаты хотят обжаловать все это в каких-то инстанциях. Но позвольте, а кто на Господа Бога в суд подавал? Вот смотрите, Агасфер, вечный скиталец, он же на Бога-то не может подать в суд-то, так и Ходорковский, и Платон Лебедев. Нет, вот пусть будет потом Лебедев, даже как слеза, чист. Но, понимаете, вы все прекрасно знаете слова Вольтера. Если бы Бога не было, значит, надо выдумать. И вот придумают ему все, что угодно, понимаете? Я вот, знаете, что хочу предложить-то всем... Царя Саула, безумца, только юноша Давид мог усмирить его гнев.
Вопрос, спасибо, Валерию Борщеву. Внушал ли вам оптимизм вот несколько побед узников по делу ЮКОСа в Верховном суде, в частности, то, что отменили неправедное содержание их под стражей на несколько месяцев?
Нет, честно говоря, мне кажется, это вот сознательная такая игра, как бы изобразить некую объективность, признать, ну, поскольку для всех очевидно, неправосудное, неправовое отношение к сидельцам ЮКОСа. Это говорится об этом повсеместно, и нарушений множество. Так вот, чтобы как-то отреагировать на эту реакцию, вот и признал, да, вот здесь вот нарушение, ну, практического же значения это не имеет. Так что оптимизм это не придает.
Напомню, что Архангельский областной суд в пятницу оставил без изменений решение Вельского районного суда, отказавшего в условно-досрочном освобождении экс-главимина АТЭ по Платону Лебедеву. Свое решение суд мотивировал тем, что поведение Лебедева не было правопослушным. Лебедев признался злостным нарушителем отбывания наказания, ни разу не поощрялся. Архангельский суд рассматривал кассационную жалобу адвокатов на решение Вельского районного суда об отказе Лебедева в УДО. В Вельской колонии К-14 Лебедев отбывает второй срок заключения по приговору Хамовнического суда. Этот приговор мы обсуждаем с Сергеем Насоновым, экспертом независимого экспертно-правового совета, и Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Московской Хельсинской группы. Они оба у нас на прямой телефонной связи, а сейчас перервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева не исключает, что обжалует в Верховном суде России отказ в условно-досрочном освобождении своего подзащитного. Как сообщил сегодня адвокат бывшего совладельца ЮКОСа Константин Ривкин, окончательное решение будет принято после встречи с Лебедевым 19 сентября. Тверской суд Москвы отказался рассматривать жалобу матери юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на возобновление уголовного дела в отношении ее сына. Как сообщил сегодня адвокат Наталья Магнитская, Николай Горухов, суд объяснил свое решение тем, что мать юриста недостаточно мотивировала свое заявление. Вопрос об избрании нового председателя Верхней палаты российского парламента будет рассмотрен 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации, подчеркнув, что вопрос стоит на первом месте в повестке дня. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает сомнительной версию следствия о возможной причастности Бориса Березовского к убийству журналистки газеты Анны Политковской. Сегодня «Коммерсант» сообщил, что следствие считает Березовского возможным заказчиком убийства на основании показаний бывшего офицера ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова. В Ливии войска Национального переходного совета продолжили сегодня попытки выбить сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи из Бенивалида и Сирта. Наступление на Бенивалид ведется по нескольким направлениям. В Сирте, родном городе Каддафи, куда силы новых ливийских властей вошли накануне, продолжаются ожесточенные бои. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил сегодня намерение своей администрации подать заявку в ООН на признание независимого палестинского государства. убийства. В Сирии при разгоне антиправительственными силами оппозиционных выступлений сегодня были убиты не менее 15 человек, сообщают правозащитники. Миссия Европейского союза и власти Косово сегодня разместили отряды пограничников и таможенников на двух контрольно-пропускных пунктах между Косовом и Сербией. Вы слышали краткие новости на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что новые примеры судебного произвола в отношениях владельцев ЮКОСа мы обсуждаем с Сергеем Насоновым, экспертом независимого экспертно-правового совета, доцентом Московской государственной юридической академии, и Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной думы, членом Московской хельсинской группы. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос радиослушателя Петроса из Литвы.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня удивляет, что никто не обсуждает, каким образом появилась конституционная статья, что судей назначает преступную, по сути, власть сама для своего удобства. Какую роль сыграли демократы в этом? Какую роль сыграли олигархи в этом в 93-м году? И почему молчит коммунистическая партия, которая тоже возмущается коррупционностью и так далее, преступностью властей, но не вспоминает, что в советское время суды избирались народом. Ведь и в Литве то же самое есть. Это такой, как говорится, всесоюзный заговор в союзных республиках, который, наверное, подбросило КГБ.
Вопрос Сергею Насонову. Не оборачивается ли несменяемость судей их безнаказанностью, как по-вашему?
Ну вот, да, эта проблема действительно поднимается очень многими юристами, потому что, действительно, несменяемые судьи, с одной стороны, гарантируют их от каких-либо воздействий извне, но, с другой стороны, вот действительно, это проявляется в некоторых таких решениях, которые весьма и весьма далеки от права. Но это такая тоже системная проблема, в принципе, всей российской системы правосудия.
Вопрос Валерия Борщева. Как, по-вашему, могли ли вот судьи этого уровня и Вельского районного, и Архангельского областного пойти наперекор вот уже известным решениям Хамовнического, в частности, Басманного суда?
Ну, мы знаем примеры, что происходило с независимыми судьями. Вот, например, тот же самый Сергей Анатольевич Пашин, хорошо известный всем судья. Он действительно проявлял свою независимость. Кстати, он был назначен в 90-е годы по тому порядку, по которому возмущаются слушатели. Был абсолютно независимый, абсолютно честный. И какое давление на него было, какое гонение было. Я был на высшей квалификационной коллегии, где его третировали, где это было хуже бюро райкома партии. А потом, ну, его удалось отстоять... но уже в Верховном суде. Вот. Поэтому какая система лучше? Это сложный вопрос. Вот обеспечить независимость, вот это важно. Будет ли он избираться или будет он назначаться, но вот как вот обеспечить независимость? Понимаете, когда я сейчас вспоминаю вот эту нашу комиссию по помилованию, это, если угодно, был некий такой общественный контроль за судами. То есть мы, видя очевидные дела, ну, когда действительно смотришь дело, там, мальчишку за мешок картошки, там, вытащенного из амбара, давали 3, а то и более лет, ну, это понятно, что это безобразие, это понятно, что это суд совершил ошибку. И вот это комиссия по помилованию, она не пересматривала дело, она не имела таких полномочий, но она могла освободить человека, посаженного, осужденного по нашим меркам, по нашим соображениям, по нашим критериям, несправедливо и неправомерно. Вот такая форма контроля была, поэтому не случайно Владимир Владимирович, в общем-то, ее быстро ликвидировал. Сейчас сделали такие региональные комиссии по помилованию. Это все, конечно, очень хорошо, что в регионах рассматривают, но это не действенно, потому что более 100 человек в год, вот за последнее время, за последние 10 лет, по По-моему, никого еще так это не принимали решение помилования. То есть институт помилования у нас практически ликвидирован. А это была, если угодно, форма контроля. И можно было проанализировать, как принимались решения о деятельности того или иного судьи и делать выводы. Суды должны быть под общественным контролем. Но не так, чтобы тут же их раз быстро снимать, а вот смотреть. Вот та же самая судья Сташина, которая принимала решение по Магнитскому. Она не только по Магнитскому засветилась. В общем-то, мы, так сказать, ею занимались уже после этого, изучали ее деятельность. Там много у нее грехов. Но где механизм обсудить вот деятельность этой судьи? Высшая квалификационная коллегия? Нет. Она выглядит сегодня крайне жалко.
К нашему разговору подключился только что упомянутый Сергей Анатольевич Пашин, заслуженный юрист России, бывший судья Московского городского суда. Добрый вечер, Сергей Анатольевич.
Здравствуйте.
Где, по-вашему, та золотая середина между несменяемостью судей и их безнаказанностью? Вот, в частности, могли ли Архангельский областной суд или Вельский районный принять самостоятельное решение об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева?
Я боюсь, самостоятельное решение было принять не так просто, но всякий судья должен находиться под контролем своей совести. А если он боится, ему не надо просто быть судьей.
Ну вот мы не можем так огульно этих обвинять судей. Вообще, есть ли такие примеры сейчас в российской судебной системе, когда судьи этого уровня идут наперекор властям или давлению свыше?
Ну, есть очень разветвленная дисциплинарная практика и высшей квалификационной коллегии, и квалификационных коллегий на местах. Сплошь и рядом жертвами дисциплинарного преследования становятся именно независимые люди. И позиция квалификационных коллегий иногда формулируется так, что рассуждения судьи и мерек о независимости мешают нормальной работе суда, не соответствуют вот этому конвейерному судопроизводству. Так что дисциплинарная практика – это во многом ключ к независимости судей или к их зависимости.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, не склонен преувеличивать роль процедуры условно-досрочного освобождения.
Условно-досрочное освобождение, по крайней мере, в наше время никогда не считалось чем-то, на что ты имеешь право. Это всегда было на волю администрации. В частности, там положение, что вот не должно быть никаких нарушений. А нарушения они тебе могут нарисовать в любую секунду. Просто рапорт подал надзиратель, что ты там, я не знаю, в тапочках вышел на поверку. Вот обычная дежурная тема была. Все. Этого достаточно, чтобы не предоставить условно-досрочного освобождения. Это нарушение режима. Так что это никогда не было серьезным правом. Хотя легально, может, оно так постулируется, но вообще-то нет. Это всегда понималось как что-то на милости администрации.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Леонида. Леонид, добрый вечер.
Я хотел процитировать Лилию Шевцову, которая, рассуждая о деле Ходорковского и Лебедева, говорит, что закон системы – демонстрируй кулак. И поэтому Путин, сделав Ходорковского с Лебедевым системным критерием своего всевластия, не может их освободить. Их освобождение будет воспринято как конец путинской эпохи. Ну, то есть тут о судах, о судьях и прочее рассуждать вообще, видимо, нет смысла. Все мы знаем, кто у нас решает вопросы. Все мы знаем фамилию этого человека. Будьте здоровы.
Политолог Станислав Белковский откладывает вероятные сроки условно-досрочного освобождения узников на полгода.
Я полагал и полагаю, что УДО для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева возможен в период с мая по октябрь 2012 года. То есть с момента инаугурации следующего президента России, особенно если им окажется Дмитрий Медведев, и до выборов президента США. Потому что единственный главный мотив отпускать Ходорковского и Лебедева для Кремля – это сделать подарок другу и брату Бараку Обаме с преддверии его выборов, чтобы обеспечить его второй срок. Не случайно недавно в интервью Financial Times Дмитрий Медведев еще раз акцентировал, что нет во всем мире более заинтересованного человека во втором сроке Обамы, чем он президент Российской Федерации. Но это значит, что дорога яичка Христову дню. Нельзя выпускать Ходорковскую Лебедеву перед выборами, потому что народ этого не поймет. А главные элиты воспримут это как падение Владимира Путина, чего ни в коем случае нельзя допускать, особенно накануне думских выборов, когда консолидация бюрократии вокруг фигуры Владимира Путина чрезвычайно важна. Поэтому сейчас выпускать нельзя. Выпускать Лебедева отдельно тоже нельзя, потому что все равно это будет прочитано как политический жест, неблагоприятный с точки зрения исхода выборов для Кремля. Поэтому, может быть, через полгода к этому вопросу вернуться, и я не исключаю, что будет принято положительное решение, чего Ходорковскому Лебедеву всячески желаю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергею Насонову. Как, по-вашему, ощущается ли политический характер всех приговоров, вынесенных по делу ЮКОСа?
Ну, определенное ощущение, безусловно, всего этого возникает. Вот. И вот дело ЮКОСа как раз оно, скажем так, отразило все недостатки и всю проблемность нашей, в принципе, всей судебной и правоприменительной системы. Вот возникает такая ситуация, при которой, сколь бы очевидными не были вот эти нарушения закона, процессуального, материального, любые попытки устранить наталкиваются просто на невероятное сопротивление и просто обращаются в ничто. Поэтому вот если, вот, скажем, до поры до времени вот были, скажем так, в нашем законодательстве, в практике какие-то вещи, которые не осознавались, сейчас они осознались очень ярко и очень, так сказать, очевидно. Вот даже, в частности, последняя самая ситуация с этим УДО. Вот как правильно заметил один из слушателей, а право это или нет? Мы ни в одном нормативном акте четкого ответа на этот вопрос не найдем, и это и есть источник произвола.
Да, это бывший политзаключенный Владимир Буковский обратил на это внимание. Вопрос Валерию Борщеву. Как, по-вашему, можно ли вы в составе вашего совета, можно ли сделать более прозрачным механизм взысканий, получаемых в колониях?
Вот это очень хороший вопрос. Вы посмотрите Уголовно-исполнительный кодекс. Там есть статья о нарушениях. Так вот, первая часть статьи дает закрытый перечень злостных нарушений. Там действительно серьезные нарушения, там сопротивление, избиение и прочее, прочее, прочее. Так вот, и суд, когда рассматривает об УДО, он смотрит именно злостные нарушения. Во всяком случае, сегодня так. А дальше вторая часть, второй пункт этой статьи говорит, что если заключенный совершил не злостное нарушение, ну, например, не вовремя завернул руки за спину, не успел поздороваться, сделал из в жару из газеты пилотку и прочее, 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 мелочь, что не может быть нарушением. Это вообще дико, что эти вещи записаны в качестве нарушения. Ну ладно, но в любом случае они не злостные. Так вот там написано, что если два таких нарушения или более, все, человек считается злостным нарушением, нарушителем. То есть если человек не очень опрятен, там, не знаю, пуговицы у него не все застегнуты или там еще что-то, вот, он уже априори может быть считаться заведомо злостным нарушителем. Сам по себе уголовный исполнительный кодекс, он дает возможность человека не выпускать по УДО, зачислить его в злостные нарушители, и будет он сидеть там столько, сколько пожелают те люди, кто его посадили. Поэтому мы вот у себя в Яблоко, мы это, в общем-то, вопрос вот этого уголовно-исполнительного кодекса, наша правозащитная фракция, мы это обсуждаем. Вот эта статья требует немедленного изменения, как, впрочем, и многие. Но вот эта статья, она и есть такой правовой механизм, если вообще можно говорить о праве, правовой механизм лишения человека условно-досрочного освобождения.
Вопрос Сергею Пашину. Как, по-вашему, допустимо ли трактовать несогласие с приговором, в чем обвиняют Ходорковскую и Лебедева, как отсутствие раскаяния?
Если в законе нет нормы о том, что условно-досрочное освобождение – это право, то суд в данном случае вправе вводить собственные критерии и решать вопрос по собственной совести. Поэтому, если уголовно-исполнительный кодекс требует раскаяния, то человек должен, по крайней мере, раскаяться. Во всяком случае, такова позиция большинства судов, которые решают вопросы об условно-досрочном освобождении.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, возлагает надежду на освобождение Платона Лебедева на Верховный суд.
Впереди еще надзорная инстанция, Верховный суд России. И здесь, на самом деле, должен сказать, большая уже политическая интрига. Потому что если все суды, так сказать, в России, естественно, кого подчиняются главному в тандеме, это Путину, то Верховный суд, вообще говоря, регулярно показывает большую лояльность, может быть, Медведеву. Мы знаем, что несколько решений судов были неожиданны и соответствовали вот линии Медведева на гуманизацию и на соответствие закону, скажем так, чего и требует Медведев неоднократно в своих выступлениях. Поэтому интрига здесь есть, и будем наблюдать, как решение принят Верховный суд России.
Вопрос Сергея Насонова. Разделяете ли вы оптимизм Льва Пономарева, который вот вдохновлен теми решениями Верховного суда, которые были приняты в начале этой недели?
Вы знаете, я вот, к сожалению, этого оптимизма не разделяю, потому что вот, собственно, решение, которое глобально не повлияет, так сказать, ни на что, и которое действительно можно вынести вот в таком демонстрационном режиме, подчеркнув объективность, независимость и прочее, мне кажется, оно не изменит систему в целом, и главное отношение к этому делу в принципе. Да, конечно, хорошо, что вот у нас такого рода решения появляются, и стали появляться вообще до недавнего времени, в принципе, такого рода решений было не так много. Но вот изменит ли это ситуацию изначально? Я думаю, что вряд ли.
Вопрос Сергею Пашину. А как вы восприняли частное определение, вынесенное Верховным судом в адрес главы Мосгорсуда Ольги Егоровой за грубые нарушения, допущенные вот в отношении Платона Лебедева и Михаила Ходорковского?
Я полагаю, частное определение обосновано, однако его можно еще и обжаловать. Так что возможность оспаривания его совсем не закрыта. Но факты, которые там изложены, представляются мне убедительными.
Вопрос Валерию Борщеву. Как перечеркнуло ли сегодняшнее решение Архангельского областного суда все надежды общества на смягчение российского правосудия и отношения, вот то, что внушал заявление, в частности, президента Медведева, о том, что Ходорковский, оказавшись на свободе, не опасен для общества?
Перечеркнуло, вы знаете, я был на суде над Ходорковским и Лебедевым, я смотрел, как это все происходило, и все сидящие поражались, а почему вообще допустили столь низкий уровень обвинения? Ведь даже Данилкин смеялся над, ухмылялся по поводу выступлений обвинителей. Столь неквалифицированно, столь жалко, столь убого они выглядели. И вот это, многих у нас породило иллюзию. Слушайте, а может быть, вообще-то, вдруг, может быть и оправдательный приговор, если вот так позволили такой низкий уровень обвинения. И когда, в общем, прозвучали те цифры, которые прозвучали, надежды рухнули и очень серьезно. Поэтому я думаю, что в данном случае та версия, что вопрос о условно-досрочном освобождении может действительно решиться только весной будущего года. Что касается в этот период, тем более сейчас, когда идут вот думские выборы, ну, мне представляется это маловероятным, потому что, в общем-то, если вдруг его бы освободили, то ну, это, как бы сказать, было бы признание тех сил, которые выступали против этого процесса, которые выступали в защиту Платонова и Ходорковского. Вот, это могло повлиять на выборы. Думаю, что они не решатся на это.
Вопрос Сергею Насонову. Как по-вашему, дает ли основание для обращения в Страсбургский суд несоответствие мотивировок Архангельского суда статье 6 Европейской конвенции о правах человека?
Я полагаю, что да, потому что если все-таки мы будем воспринимать право, то УДО как объект права, то эта ситуация рассмотрения вопроса о предоставлении должно соответствовать всем критериям справедливого судебного разбирательства. А важнейшим критерием
справедливого судебного разбирательства является как раз право против самообвинения. Вот эта привилегия, которая у нас в России закреплена, в частности, в 51-й статье Конституции. Европейский суд не воспринимает ситуации, когда лицо понуждают свидетельствовать против самого себя. И если лицо это не делает, ему отказывают в реализации его права на УДО. Тут же еще вторая проблема возникает, тогда равенство перед, собственно, Конституцией, законом тех лиц, которые признают себя виновными, и тех, которые нет. Поэтому я думаю, что защита может вполне обратиться в Европейский суд.
Вопрос Сергею Пашину. Как, по-вашему, роняет ли престиж российского правосудия то обстоятельство, что последним прибежищем в поисках истины становится Страсбургский суд?
Полагаю, нет, потому что юрисдикцию Страсбургского суда признали очень многие страны. И это скорее проявление силы этих государств, потому что решение Страсбургского суда обеспечивает единство стандартов в области соблюдения прав человека. И, конечно, со стороны во многом виднее. Есть государства, против которых Страсбургский суд решал дела неоднократно. Но эти государства стоят, и права человека в них скорее крепнут, чем идут на убыль.
Вопрос Валерию Борщеву. Насколько предусмотрительно, по-вашему, поступают адвокаты Михаила Ходорковского, которые не торопятся подавать прошение об условно-досрочном освобождении своего подзащитного?
Я думаю, неправильно делают. Я тоже считаю, что в этой ситуации не стоит подавать, потому что сразу же тогда мгновенно возникает повторная возможность только через полгода. Не стоит рисковать, потому что мы уже поняли и процессу, и по тому, как решается вопрос УДО, что дело это откровенно политическое, что решается оно не в судах, решается оно там или в Белом доме, или в Кремле, и поэтому не стоит портить ситуацию, и я думаю, надо будет подавать, все-таки лучше подать весною.
Вопрос Сергею Насонову. Как по-вашему, послужили ли взыскания, вынесенные Михаилу Ходорковскому в довольно спешном порядке за август месяц, своеобразным сигналом к тому, что ему не следует рассчитывать на легкое получение условно-досрочного освобождения?
Ну, я думаю, что в принципе, мы уже сегодня много говорили об этих взысканиях, о совершенно непрозрачном механизме их наложения. Я думаю, что очевидно, даже подразумевая, что осужденный может заявить об УДО, уже начинает создаваться некий базис для того, чтобы в дальнейшем хоть что-то было, на что можно сослаться для отказа в УДО. А как раз непрозрачный механизм наложения взысканий делает это самым легким способом создания такого базиса для отказа. Поэтому я не исключаю, что связано это именно с этим.
Вопрос Сергею Пашину. Создает ли, по-вашему, заведомое неравенство сторон в судебном процессе то, что, например, администрация колонии без всяких оснований может накладывать взыскание на человека, который ходатайствует о своем условно-досрочном освобождении?
Мне кажется, есть, по крайней мере, два способа навести здесь порядок. Это, во-первых, процедура наложения взыскания должна быть судоподобной, во всяком случае, близкой к тем слушаниям, которые проводятся в развитых западных странах. И второе – это присутствие и даже участие в этой процедуре представителей общественных наблюдательных комиссий. В противном случае, конечно, администрация имеет обширную почву для произвола и даже для коррупционной угрозы.
Вопрос Валерия Борщева. Как, по-вашему, какой урок должно вынести российское общество из сегодняшней неудачной попытки добиться условно-досрочного освобождения Платона Лебедева?
Я думаю, что оно должно понять, что право превыше всего. Неважно, нравится тебе человек или не нравится, но если ты видишь, что по отношению к нему вершится неправосудие, вершится несправедливость, помни, что это коснется завтра и тебя. И мне кажется, что народ стал умнеть. Если после первого процесса над Ходорковским и Лебедевым в обществе реакция была одна, то уж после второго процесса, и после отказа в УДО, в обществе настроение меняется. Люди делают вывод. Люди понимают, что неправедный суд по отношению к ним, это значит сегодня, это значит неправедный суд по отношению. отношению к ним завтра. И этот вывод делается.
Вопрос Сергею Пашину. Как, по-вашему, следует ли независимому экспертно-правовому совету и вообще юристам подвергнуть юридическому анализу и вердикт Архангельского областного суда, который оставил без изменения решение Вельского районного суда?
Я полагаю, это предмет, кроме независимого экспертно-правового совета, еще и для совета при президенте по правам человека и гражданскому обществу. Конечно, такая проверка должна быть. А независимый экспертно-правовой совет, кстати, подготовил уже законопроект, который будет обсуждаться и на президентском совете, о совершенствовании порядка наложения взысканий.
Вопрос, Валерий Борисов, как по-вашему, почему президент Медведев все-таки как-то возвысил голос в пользу расследования обстоятельств гибели Сергея Магнитского, но так и избегает упоминать в ходе работы своего совета правозащитного о деле ЮКОСа?
Ну, думаю, что и фигуранты, причастные к делу Магнитского, находятся где-то в той же среде, что и те, которые имеют отношение к делу ЮКОСа. Не чувствует он власти, не чувствует он силы, чтобы коснуться и этих людей, и этого дела. Но мне кажется, что если, по крайней мере, мы дело Магнитского доведем до конца, то мы сможем тогда и предъявить наш счет и тем, кто спровоцировал дело у ЮКОСа.
Вопрос Сергею Пашину. Вы испытываете оптимизм относительно того, когда дело об условном досрочном освобождении Платона Лебедева окажется, наконец, в Верховном суде, вот, который недавно вынес частное определение в адрес судьи Егоровой?
Я полагаю, что особого оптимизма испытывать не приходится, потому что суды во многом вытянуты вдоль вертикали власти. Но будем молиться за исход этого безнадежного дела.
Спасибо. Напомню, что Архангельский областной суд в пятницу оставил без изменений решение Вельского районного суда, отказавшего в условно-досрочном освобождении экс-главы ТЭПа Платону Лебедеву. Этот вердикт мы обсуждали с Сергеем Насоновым, экспертом независимого экспертно-правового совета, доцентом Московской государственной юридической академии, Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной думы, членом Московской хельсинской группы, и Сергеем Пашиным, заслуженным юристом России, бывшим судьей Московского городского суда. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Платон Лебедев останется в колонии.
Комментарии экспертов.
Профессор Елена Дозорцева. Может ли психолог опознать педофила?
В блогах «Свободы».
Юрист Светлана Бахмина. УДО. Откуда столько мифов?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».